книги Зор.
Мы читаем предисловие книги Зор, раздел «Заповедь 6», 219 параграф. Можно найти эту книгу на нашем сайте, а также задавать вопросы. «Заповедь 6», предисловие книги Зор, 219 пункт.
Я хочу напомнить вам, что сегодня находится в нашем новом здании 21 наш товарищ из Хулона и Петахтиквы. Группа Хулона приехала к нам, чтобы помочь нам в новом строительстве. Пожалуйста.
Шестая заповедь, 219 пункт. Шестая заповедь — плодиться и размножаться. Ибо каждый, кто выполняет заповедь «плодиться и размножаться», превращает тот источник, который называется Исодом Зайранпина, в поток, не прекращающийся никогда. И воды его не иссякнут, и море, Малхут, наполняется со всех сторон. И новые души выйдут из этого древа, и множество воинств приумножатся наверху вместе с этими душами для того, чтобы оберегать их, как сказано, да воскишат воды кишением существ живых. Это знак Святого Союза, поток, берущий начало и выходящий из Эдена. И воды его умножаются, производя живое и множество душ для этого живого существа. Ибо при пробуждении снизу будет пробужден свыше и вызовет звук Творца и Шхины, и тогда поток, Есод Зайранпина, будет всегда изобиловать водами мужского начала, мад, и воды его не перестанут наполнять нукву. А море, нуква Зайранпина, наполнено со всех сторон, со стороны зивуга возрождения миров и со стороны порождения душ. И новые души появляются и выходят из этого древа. То есть, не совсем новые души, но прежние души, которые уже были в Адам Ришон и отделились от него из-за прегрешения в отношении древа познания. Они появляются вновь благодаря этому дереву, Зайранпину, и потому называются новыми душами. Ибо действительно, новые души придут в мир лишь после окончательного исправления прегрешения древа познания. И множество воинств создается наверху вместе с этими душами, ибо вместе с каждой душой выходит много ангелов. И также в зивуге возрождения миров тоже выходят ангелы. Как написано, это знак Святого Союза, поток, берущий начало и выходящий из Эдена. Ибо кишение живых существ указывает на Исод Зайранпина, называемый знаком Союза. И это поток, берущий начало и выходящий из Зайранпина, облачающего Ариханпин, Эден, чтобы орошать сад, являющийся его нуквой. И воды его умножаются, производя живое, то есть от зивугов девак, называемых оживление. И это означает «воскишит кишением». А относительно зивугов гар для порождения душ сказано «и множество душ для этого существа», называемого «живое существо» — «нефеш».
То есть все действия, по сути дела, закрывает нас в одном месте на Исоде Зайранпина и Нукве, в которых есть всевозможные виды связи и уровни связи. И в этом процессе участвует Ишсут по отношению к Зон, Абавыима по отношению к Зон и Ариханпин по отношению к Ишсут и Абавыиме. Это так свыше. А внизу, снизу по отношению к уровню Зивуга поднимают Келим Авьюта Мира Брия, затем Мира Ицера, затем Мира Сия. И таким образом проходят исправления в зивугах Зайрампина и Нуквы. Когда Нуква поднимает свое желание, Зайрампин поднимает силу, и тогда благодаря этому происходит зивуг и приходит свет. Или же это нефиш животного, душа животного, или на уровне человека.
Да. В течение дня, когда мы производим различные действия в распространении, думать о Зайрампине, это является правильным намерением?
Конечно же, нет другого пути. Система устроена таким образом. Но мы не должны направлять себя именно к этому, потому что что мне с того, что я говорю о зон Ацилута, я имею в виду зон Ацилута, чтобы он проделал это действие, это мне ни о чем не говорит, это просто какая-то картинка в нашем разуме. Но когда мы изучаем это схематически, правильно, но затем мы должны... перевести это в форму, которая близко нашему чувству, и перевести это в понятие нижний, высший высшего, и источник распространения я и группа, и Творец. И где здесь место зивуга, то есть место слияния, соединения. И надо видеть, где это именно находится. И каждый раз удерживать Исраэль, Творец и Тара в таком виде. Схема может быть хороша, если она находится перед нашими глазами в тех случаях, когда я запутался, у меня исчезло чувство, и тогда я... для того, чтобы немного встряхнуть себя, и из-за того, что мне не хватает ощущения вследствие недостаточной ориентировки в каком-то состоянии, я, может быть, должен прежде всего найти в себе такую картину, но затем я должен перейти уже к чувству, потому что все выяснения все-таки в ощущении. Получающий килим в материи, в желании получать. Да.
В образе реки. Река — это может быть ручеек и может быть могучий поток.
Но, по крайней мере, соединенные капли. Но все-таки есть какая-то связь выше.
Ну, об этом я спрашиваю.
Ну, что?
Как усилить этот поток в течение дня?
Мы все время находимся в состояниях, которые эффективны для того, чтобы мы могли усилить связь. Все время мы находимся в таких состояниях. Вопрос только в том, чувствуем ли мы это, понимаем ли, способны ли мы воспринять, что все происходящее с нами свыше, это добрый, несущий добро в идеальном виде, и только зависит от наших келим, что мы сейчас себя не ощущаем в бесконечности. На каждой ступени 10 полных исправленных сферот дают ощущение от Кетера до Малхут, что это бесконечность, и очень трудно даже сказать, что есть еще что-то выше моего исправления. Если я чувствую себя в соответствии со своими келим, что он добрый, несущий добро, без недостатков, иначе я не могу сказать, что он добрый, несущий добро, так это бесконечность. Для моего маленького кли бесконечность. Ребенок, который получил все, что ему нужно, и он просто наполнился, видно по нему, что он больше ничего не хочет. Это бесконечность у него. Для взрослого человека немного по-другому. То есть я должен понять, что в каждое мгновение я могу прийти к такому состоянию, Это не просто так высказывание, это на самом деле так. Я к этому должен стремиться. Исраэль, Тора, Творец единый. И это условие, когда выполняется, это называется бесконечностью. Да.
Рав, вначале вы сказали, что добрый и творящий добро, что этого надо требовать, мы в наших действиях должны требовать этого.
Добрый, несущий добро, я не могу требовать от него, чтобы он был добрым, несущим добро ни в коем случае.
Я понял, что вы так сказали.
Нет, это так говорят люди на улице. Почему Творец не относится к ним как к добрым и несущим добро? Плачут и идут к стене плачу молиться. И что они просят? Да, мне хорошее. То есть, что они говорят? Ты сейчас даешь мне плохое.
Хорошо, что я спросил вас, потому что это то, что я услышал.
От меня не мог ты слышать.
Ну, может быть, я нехорошо услышал.
Я не имел это в виду. Мы говорим о Творце, о добром и несущем добро. Для этого нам необходимо наши воспринимающие килим исправить, и все. И что я прошу у него, чтобы он был добрым и несущим добро, или чтобы он исправил меня? В этом все различие между всеми людьми и теми, кто просит правильно, то есть каббалистами. То есть они беспокоятся о своих получающих килим, чтобы направить себя правильно. И не более того. То есть, что ты, ну, скажем, что мать требует от тебя, и ты говоришь, мать плохая, и так далее, и так далее. Ты должен поднять себя до состояния, когда ты скажешь, мама, я хочу понять, что твое поведение со мной. Я критикую тебя. Вот и все. Ты представляешь ребенка, который просит такое? Это же непросто. Так что же мы делаем? Мы идем в детский садик, и там воспитательница, и другие дети вместе со мной, и их обучают, что он должен так именно просить. Достаточно искусственно. Это разум и чувство не его, потому что он пока еще всего лишь желание получать. Есть маленькая точка, из которой он уже может начать беспокоиться. Из точки в сердце. О чем мы беспокоимся? Мы беспокоимся о связи не через желание получать. Если бы не точка в сердце, что значит не через желание получать? Через понимание. Это называется путем понимания, раскрытия управления. Так это.
Можно еще один вопрос?
Ну,
вначале, когда мы говорили о Исоде, вы говорили о том, что это место, в котором происходят все ступени связи. Можно это представить местом, где товарищи включаются в центр группы? Можно. Да.
Я хочу задать вопрос об этой точке, в которой я развиваю связь, отношения. В тот момент, когда я хочу развить отношения, я понимаю, что должен развить свое отношение с матерью. Вначале я не чувствую, что она добрая, несущая добро.
Ты никогда не почувствуешь ничего ни в отношении матери, ни в отношении связи. Тебе необходима здесь поддержка группы. Ты не сможешь удержаться в этом, потому что ты весь находишься в желании получать. И ты не в состоянии удержать себя в том, что я должен сейчас изменить свое отношение к матери. И должен начать понимать матерь. Проблема во мне, а не в нем, не в Творце. Творец относится как добрый и несущий добро. Я его отношение воспринимаю в получающих килим как плохое отношение, и это плохое отношение, которое я ощущаю, скрывает его от меня. И это скрытие как с матерью. Если я получаю от нее хорошее, я прилепляюсь к ней, чувствую, что она добрая. Как сказано, все кости чувствуют. Все кости говорят мне, если я чувствую удары, то я хочу убежать от нее, не видеть ее, я хочу побить ее. Ты видел, как дети маленькие дают удары матери? Ну так что же делать? Поэтому без группы, которая бы удержала меня в правильном направлении, я не в состоянии. Удержать себя все время в том, что нет никого, кроме Него, и что Он добрый и творящий добро, я не в состоянии. Я не в состоянии, это выше моих получающих килим, это выше моего брюха. Это не дает мне никакого вкуса, у меня нет к этому никакого желания. Разве что, если я получу удары, эти удары постепенно направляют меня на то, что я начинаю спрашивать, что, почему, и тогда начинаю выяснять, что это, что у меня нет правильного, я начинаю чувствовать нехватку правильного направления. Я начинаю искать источник страданий.
Сейчас я ведь вижу, что развивается возможность понять все-таки, что удары исходят из определенного источника, чтобы вспомнить о Творце. Это развивает все больше и больше связь.
И это называется добрым путем. Это путь Бейто. И путь Бейто — это тоже не путь мира. Путь мира — это хуже, чем Бейто. Бейто — это мы воспринимаем. А путь мира, он еще более медленный и запутанный и ужасный. Это просто как животное, которое не знает, куда убежать. Если я с помощью ударов получаю правильное направление, скажем, я ленюсь, я прихожу на уроки и засыпаю, и вдруг приходит какой-то удар. Я начинаю пробуждаться, я начинаю более трепетно относиться к урокам, начинаю участвовать в чем-то, потому что этот удар — это удар по моему эго. Это называется Бейто или нет? Или Ахишена? Ну, скажите. Бейто. Почему Бейто? Это предназначено для того, чтобы исправить меня и правильно направить. Так это еще лучше, чем хорошие отношения? Смотрите, как он.
Потому что я все еще завешу. Если мне плохо, я пробуждаюсь. А если хорошо, то я снова остаюсь в своем состоянии.
Ну и что?
Я нахожусь в Бейто, в сроке. А когда он наносит мне удары, я меняюсь.
И если он тянет меня?
Я точно как марионетка на ниточках. Не более того, пока еще.
Это верно. Но это по пути всего мира?
Нет, это в этом обществе.
Так это Бейто или Ахишена?
Бейто в сроке. То есть, но наше не то, что проходит мир.
Замечательно. И почему это не Ахишена?
Потому что Ахишена, я должен найти свою точку, не зависящая от истины и лжи, а не от горького и сладкого.
Он хорошо говорит. Верно. Тут нечего добавить. Верно сказал? У нас есть Бейто обычный, как у всего мира, Бейто наш, когда я выбираю в соответствии с своим внутренним ощущением, и Ахишена, когда я поднимаюсь на уровень матери и в соответствии с этим продвигаюсь. Замечательно. Секунду. Почему мы снова к этому пришли? Ведь мы изучаем что-то иное. Ну ладно. Продолжим. Да.
И в связи с тем, где мы находимся, ученик из Израиля не понимает, что такое шестая заповедь и что такое плодитесь и размножайтесь в соответствии с этим.
Мы здесь говорим о самой принципиальной вещи, о контакте между Зейранпином и Малхут. Каким образом мы исправляем этот контакт? И приходим к тому, что мы плодимся и размножаемся. То есть, чтобы наши килим получили исправление, и чтобы наши килим получили наполнение. Все? Не нужно ничего иного.
Пониманием, разумом доброго, несущего добро, достаточно того, для того, чтобы любить Творца?
Но это не понимание. Не может быть понимания без ощущения. Что с того, что ты говоришь мне это?
я понимаю, что есть добрый, несущий добро. Если он делает мне даже плохо,
он имеет в виду... Откуда ты это понимаешь?
Потому что вы нам объясняете.
А, я объясняю. Замечательно. Так ты один раз приходишь в какое-то место, где тебе что-то растолковывают. Раз в неделю ты слушаешь толкование, что Творец добрый, творящий добро. Ты возвращаешься домой. Ты возвращаешься домой, и теперь тебе будет хорошо всю неделю?
Нет, но я понимаю разумом, что то, что вы говорите...
Чем помогает мне разум, если по пути домой я получу удары? Поможет ли это мне в этих ударах почувствовать доброго и несущего добро? О, насколько это хорошо! Давай еще, это мазохизм. Есть такие, которые платят много денег, чтобы им надавали ударов. Так я спрашиваю тебя, ты можешь сказать, что это добро или нет?
Нет, я могу.
Это признак того, что ты не исправил свои келим. Признак, что ты не исправил свои келим. Чтобы вместо этих ударов ты почувствовал, что это добро. Не в, не в виде мазохистском. Ты будешь иначе видеть мир. Чтобы вместо этих ангелов, которые приходят тебе и бьют тебя там посередине улицы, вместо этого они поднимают тебя на своих крыльях и летят с тобой там над мирами.
И я понимаю, что я пока еще не исправил своих келим.
Но
разумом-то
я понимаю. Разумом это просто ложь. Мне кто-то что-то сказал, и я повторяю это.
Как же я могу достичь чувства в таком случае? В каком виде?
Надо исправить свои келим. Только если ты исправишь, только если ты увидишь это в своих келим, у судьи есть только то, что видят его глаза.
Не понимаю.
Не понимаешь?
Они...
Я кричу на кого-то. Скажем, есть человек, от которого я страдаю. Приходит ко мне кто-то и говорит, на самом деле он относится к тебе хорошо. Как может быть, чтобы он относился ко мне хорошо, если я везде чувствую и слышу, что от него исходит только зло? Нет, говорят мне, он относится к тебе хорошо. Творец — источник жизни, моего здоровья, всей моей жизни, моего отношения, все его отношение к человечеству, все, что есть у меня, все, что я делал в своей жизни, все, что я терял, все, от чего страдал, это все исходит от него. Он просто дает мне жизнь, удерживает меня в этой жизни, наводит порядок в этой жизни. Могу ли я сказать, что вся моя жизнь до сих пор была раем? Ты так говоришь?
Нет.
Ну, значит, он нехороший. Почему ты боишься это сказать?
Я не боюсь сказать. Я говорю, в соответствии с тем, что моя мама чувствует меня. И
а, мама!
Но я понимаю разумом, что она делает это во благо мне. Но я не смог достичь любви, которая не зависит ни от чего.
Так это ничего не стоит? Тогда ты и разумом ничего не понял, нет? Если нет в ощущении, то нет и в разуме. Если ты не можешь почувствовать, что это абсолютная любовь, во всем, что тебе мама делала, ну или Творец, во всей твоей жизни, когда ты чувствуешь это, тогда ты из этого ощущения приходишь к выводу. Иначе это ничего не стоит.
Спасибо. Мы говорили о том, что моя просьба должна быть исправлена по отношению к моим получающим келим, потому что он добрый, несущий добро, а я этого не чувствую. И об этом должен я просить, как я понял.
Ты должен просить сознание, да. что несмотря на удары, чтобы ты исправлял себя таким образом, чтобы вместо ударов ты чувствовал наслаждение.
Правильно. Это кажется мне...
Но отчего? Не в твоих келим, не в твоих получающих келим, чтобы ты был как мазохист и чувствовал вместо ударов наслаждение, а потому, чтобы, потому что ты осознаешь его, придешь к его пониманию, к его сознанию. И тогда эти удары, которые бьют по твоему желанию получать, они останутся ударами, но ты поймешь, что именно они строят в тебе что-то, что выше их.
Именно об этом. Это кажется мне как очень высокая ступень, я не знаю.
Это не, не высокая ступень. Это означает, что ты строишь духовную ступень, веру выше знания. Осознание матери. Ну, что ты?
Я это понимаю, но я говорю, что по моему теперешнему ощущению, я далек от этого. И я должен пройти путь, чтобы достичь этого. Мой вопрос такой, есть ли еще этапы пути до этого? Потому что сегодня это мне слышится как некая короткая прогулка, которую я могу совершить сейчас.
Нет. Есть только это. Продолжим.
220. И вместе с этими душами, входящими в это живое существо, то есть Малхут, порождается несколько птиц, то есть ангелов, которые, воспаряя, летают по всему миру. И когда душа выходит в этот мир, выходит вместе с ней и та воспарившая птица, которая вышла вместе с этой душой из этого дерева. Сколько ангелов выходят с каждой из душ? Два. Один справа, другой слева. И если удостоился, они хранят его, как сказано, ибо ангелом своим заповедует он на тебе хранить тебя, а если нет, они обвиняют его. Сказал Раби Пинхас, три ангела защищают его, когда он удостаивается. Как сказано, если имеется над ним ангел-заступник, один из тысячи, чтобы извести человека о прямоте его, если имеется над ним ангел, это один. Заступник, это второй. Один из тысячи, чтобы извести человека о прямоте его, итого три. 221 пункт. Сказал Раби Шимон, это пять ангелов. Ведь сказано еще, тогда жалится над ним и скажет, отпусти его, чтобы не сойти ему в могилу, нашел я искупление ему.
То есть из нескольких сил мы создаем состояние, которое называется «плодитесь и размножайтесь».
Жалится над ним это один и скажет двое, итого пять. Объяснил ему, это не так. Жалится над ним — это один лишь Творец, а не ангел. Ибо никто другой не обладает правом жалиться над ним, кроме него самого. Вместе с душами рождаются и появляются несколько ангелов, называемых «птицы», помогающие людям перевесить на чашу заслуг. Либо наоборот, они обвиняют их, подталкивая их на чашу вины, когда они, воспарив, летают по всему миру и видят управление Творца над всеми живущими в мире, как они управляемы им, и сообщают это душе. И если эта душа удостаивается, она склоняет себя и весь мир на чашу заслуг. А если она не удостоилась, то склоняет себя и весь мир на чашу вины. Поэтому спрашивает, сколько ангелов выходит из каждой из душ. Таким образом, Раби Пинхас не возражает Раби Шимону, говоря, что только две птицы рождаются вместе с душой, а говорит, что все то время, пока есть у него всего лишь две души, он не может окончательно склонить себя на чашу заслуг, а переходит от суда к милосердию и от милосердия к суду. Однако благодаря добрым деяниям рождается у него третий ангел, и тогда он удостаивается перевесить себя на чашу заслуг. Поэтому он говорит, три ангела защищают человека, когда он удостаивается. То есть он не может удостоиться иначе, как с помощью трех ангелов. 222 пункт. А тот, кто уклоняется от заповеди «плодитесь и размножайтесь», умаляет облик, включающий все облики, облик человека, и приводит к тому, что у потока, у Исода Зайрампина, иссякают воды его, и нарушает он знак союза со всех сторон. И о нем сказано, и выйдут, и увидят трупы людей, поступившихся мной. Конечно же, мной, это говорится телу, а душа его вообще не входит в экран, в пределы Творца. И он изгоняется из мира. Малхут называется обликом, включающим все облики, потому что все облики наран праведников и ангелов трех миров Бия нисходят благодаря ей, потому что они ее сила и воинство. Поэтому тот, кто не плодится и не размножается, оказывается умаляющим образ Малхут и препятствующим выходу всех ее сил и воинств. Потому что вследствие пробуждения снизу выходит соответствующее ему пробуждение сверху и приводит к зевогу, соединению Творца и Шхины его для порождения наран и ангелов в мирах Бия. А тот, кто уклоняется от заповеди «плодитесь и размножайтесь», приводит к тому, что у потока, у Исода Зайрампина, иссякают воды его. То есть приводит к тому, что Исод Зайрампина перестает давать мат святому точки «не», и нарушает союз святости во всех отношениях, потому что он препятствует двум видам зевугов со стороны Вак и со стороны Гар. И о нем сказано, и выйдут, и увидят трупы людей, поступившихся мной. Потому что заповедь «плодитесь и размножайтесь» постоянно увеличивает душу его, и вследствие этого он одерживает победу также и над телом своим навеки, чтобы предстать ему при возрождении из мертвых. А тот, кто не следует заповеди «плодитесь и размножайтесь», то словно превращает свое тело в труп, а душа его не сможет войти в пределы Творца, и он отвержен от мира будущего.
Вопросы?
Вы сказали, что есть Ахишена и есть Бейто. И мы говорим, что Творец, он добрый, несущий добро. Как же может быть, что вы говорите, что он добрый, несущий добро, и его в конце оправдывают? Как же он на самом деле наносит мне удары? Ведь свет не двигается, он находится над временем, движением и местом. Как же я получаю удары?
То есть, ты говоришь так, если Творец добрый и творящий добро, то действительность должна быть постоянной, и все. То есть, все останавливается, нет времени, нет движения, нет места, никакого изменения. Так? Все находится в покое. Теперь, что такое покой? Покой может быть в соответствии с моими келим, в которых я все время чувствую только наполнение. Я не чувствую даже изменения в них. Что я то чего-то желаю, то получаю, то желаю, то получаю. Нет, я все время нахожусь вот так вот. Наполнение. Теперь вопрос. Можно ли чувствовать наполнение без того, чтобы я чувствовал в каждой детали желание?
Нет.
Нет. Ты прав, что нет. Почему? Потому что мы творение. Если бы я внутри самого наполнения, я не знаю, что это, как творец, я не понимаю, от чего он там наслаждается и так далее, что это вообще за понятие, существует ли он, это все существует вне нас. Мы говорим только по отношению к постигающему человеку. Я знаю только одну вещь. Чтобы чувствовать наслаждение, все время должен находиться в ощущении нехватки. Нехватка наполнения. Это покой или нет? Это уже не очень-то покой. Как может быть все время желание и все время наполнение? И чтобы они не отменяли друг друга. Появляется какое-то состояние, называемое третьим фактором, который уравновешивает их. А, насколько я наслаждаюсь, я хочу вместе с этим я и наслаждаюсь, и все это приходит как сочетание двух линий и ощущение нехватки, и наполнения, и ощущение связи между ними. Как это возможно? Я не знаю. Но, видимо, совершенство таково. Теперь, совершенство ли это, если каждый раз, хотя и желание, и наполнение находятся вместе, и ощущаются вместе, они еще и растут? Или нет? Если они не растут, то тоже исчезают. Тоже исчезают. Не то, что одно относительно другого, но оба они соединяются. И если они не растут, то это тоже исчезает. Во всем во мне, в любых, во всех аспектах, если этот аспект не меняется, он исчезает из ощущения. Исчезает из ощущения, потому что я — это творение. Я сотворен из ничего. Я обязан все время для того, чтобы чувствовать свое существование, я должен все время находиться в движении. Это как все частицы материи. Все частицы материи. Наша материя, ты видишь ее? Перед тобой есть неживое, растительное и животное. Человеческое, думаю, те же самые животные. Все состоят из атомов. Все состоят из атомов. Атомы состоят из нейтронов, позитронов, электронов, плюса, минуса, нейтральная частица. Каждая из них состоит из еще более мелких частиц, которые называются кварками. Кварки — это уже все. Так, пока что думают, что они уже не делятся, неделимые. Я говорю со стороны науки. Но все это должно все время двигаться, должно содержать какую-то энергию. Все время двигаться. Не может быть такого, чтобы что-то остановилось. Если оно остановится, оно исчезает. Просто не существует. Все, что существует, это энергия. Все существующее состоит из энергии. Если мы входим вглубь атома, то там энергия, волны. Энергия, которая существует только в движении. Только в движении. Это показывает нам исследование природы. И это исходит из науки Каббала. И вообще из логики человека. Не может быть, чтобы что-то существовало без движения, потому что без движения... Что такое движение? Восполнение плюса и минуса вместе. Потому что мы являемся результатом, мы сделаны из ничего. Должно быть сущее и сущего, что управляет нами, а мы созданы из ничего. И чувствуем только изменения. Ты должен находиться в восполнении плюса и минуса, когда они соединяются в единое, я чувствую все время наслаждение. И если это одно и то же и не меняется, я прекращаю его чувствовать, поэтому это должно все время меняться и по своей величине, и по своему качеству. Ну, и я не знаю, что еще должно быть. Но все время необходимо быть в изменениях. Так как же ты можешь мне сказать, что добрый и... Несущий добро — это добрый все. Мы по нашей природе, в соответствии с нашей природой, не можем просто находиться в добре. Мы должны все время находиться в изменениях. Если ты останавливаешься, это значит, что ты стираешь энергию, и все исчезает. Потому что созданное из ничего... Почему о нем сказано, что оно создано из ничего? Потому что сущий из сущего создает это из энергии Творца. Из этого исходят все действия. Вся эта темная энергия и так далее. Темная энергия. И все эти там реликтовые излучения, есть такое? Есть такое свечение. Такая энергия, которая исходит еще из Большого Взрыва. Все эти вещи существуют только внутри того самого Творца, и поэтому все движется, и есть энергия, и все атомы движутся, но эта энергия не растрачивается, потому что она вечная. Она вечная. В соответствии с энергией, наша Вселенная вечная. Со стороны материи, когда мы чувствуем проявление энергии по отношению к нам, как мы ее раскрываем в наших органах чувств, ну, это 14 миллиардов лет.
Есть связь между скоростью вращения атомов и тем, что они не вращаются. Что такое хишена, ускорение? Какова связь? Что такое хишена, что такое ускорение и бейтов сроки? Бейто, если я не действую, как вы объяснили, что такое бейто, что такое хишена, чтобы понять, наконец-то, получше весь, всю эту историю.
Бейто — это с помощью пробуждения со стороны Высшего. А хишена — это с помощью пробуждения, насколько это дано мне, со стороны Нижнего. Со стороны Высшего мое пробуждение может быть только с помощью ощущения неприятного в моих органах чувств. Это не обязательно стыд, это страдание. С помощью Нижнего, то есть с моей помощью, это называется хишенин. Тут я начинаю пробуждать себя по отношению к нему. Я спрашиваю, почему я его не понимаю. Не то, что я не чувствую его. Почему я не понимаю его? Почему я не уважаю его? Почему я злословлю? Отношение мое к нему. И так далее и тому подобное. То есть ахишена — это то, что я пытаюсь его оправдать. Я пытаюсь сделать так, чтобы у меня были духовные килим, чтобы я почувствовал, понял его отношение не для того, чтобы было мне хорошо. Наоборот, зло это зло должно оставаться во мне, потому что без этого зла я не буду знать, оправдываю ли я его. Это зло остается, но над злом, когда я чувствую удары, я прихожу к состоянию, когда я оправдываю эти удары. Это означает, что я целую палку. Я не просто так ее целую. Я прихожу к состоянию, когда я благодарю тебя за то, что ты сейчас даешь зло моему желанию получать. Не мне, а желанию получать моему. И тогда я отделяюсь от этого. У меня есть вера выше знания. Все. И это в начале. А затем я вдруг прекращаю чувствовать. Из того, что я слит с ним, я начинаю принимать его форму, его ощущение, его понимание. И удары исчезают. И я начинаю видеть в них не удары, а сладость. Просто сладость. Невозможно поверить тому, что происходит. И эта сладость уже проблематична. Тогда есть проблема. Потому что тогда я теряю свои способы проверки. Действительно ли я нахожусь в намерении ради отдачи или нет? Нахожусь ли я выше своего брюха или нет? Потому что вначале, когда я чувствовал зло, и я от ощущения зла все время поднимался к пониманию, что это хорошо, потому что зло я ощущаю только по отношению к своему эго. Но если я уже исправил свое эго, я не чувствую зло, то удары прекратились. Так сейчас мне, у меня нет чего-то в отношении, чего я бы мог себя проверить. Нет, это большая проблема. Это непросто. Тогда нам необходимо искать, с помощью чего мы сейчас определим правильное состояние. Но эти беды пусть придут. Да, Мутло.
Относительно не ударов, а относительно того, когда он мне вроде бы делает хорошо. Как я могу понять, что он мне делает хорошо, что он делает мне хорошо сейчас? И когда он делает хорошо человеку, это тоже ощущение не очень-то. Даже когда он делает хорошо, человек не очень-то себя хорошо чувствует.
Что, ты вдруг начинаешь стесняться, что он тебе делает хорошее?
Нет, это ощущение, но как бы...
Нет. Ты вот так вот едешь на своем Харли Дэвидсоне, там еще специально сделали такой двойной мотор. Есть один мотор, чтобы ехать, еще один мотор, чтобы создавать шум. Так намеренно делают. Было целое исследование. Есть ощущение силы, то есть представление силы, демонстрация силы. И тогда что? У тебя просто стыд. Как я настолько такой успешный по отношению к остальным?
Это не стыд, я не чувствую стыда.
Ты стыдишься, но преодолеваешь это.
Нет, у меня есть в голове, что хорошо, я получаю сейчас хорошее от него. Я должен вроде бы почувствовать, что я должен вернуть, я обязан вернуть это добро. Это точка путаницы. Как, что? Как вернуть ему хорошее? Да.
Это непростой вопрос. На самом деле, ты не знаешь, о чем ты спрашиваешь. Это глубокий вопрос. То есть, здесь вопрос... В чем я могу ответить ему? Чем я могу насладить его? Чем он может насладиться от меня? Написано его желание раскрыться в нижних, в творениях, чтобы все чувствовали его как добро. То есть, с твоей стороны, сейчас по отношению к нему нечего делать. Потому что то, что ты будешь делать по отношению к нему, это будет реакция на то, что он делал, на то, что он дал тебе. Тогда получается, что не то, что ты здесь что-то сделал. Правильная твоя реакция не относительно его, а относительно остальных. Там ты чувствуешь отдаление, там ты чувствуешь эго, там ты должен работать для того, чтобы дать Творцу возможность раскрыться. Только. Поэтому возлюби ближнего своего, как самого себя, и все. С чего вдруг? Я хочу относиться к Творцу. Что меня интересует этот ближний, вообще весь этот мир? Я нахожусь с ним в связи, и все. Нет. Если ты хочешь быть в связи с ним, ты это можешь сделать только в соответствии с тем, насколько ты отдаешь ближнему. Поэтому, насколько дорог тебе твой мопед, ты должен все-таки удерживаться в распространении другим.
Еще вопрос. Мы говорим, что нет никого, кроме него, и добрый, несущий добро плохим и хорошим. Есть еще что-нибудь, в чем человек должен привести себя в соответствие, когда он получает добро или неважно, как он может уравновесить себя, чтобы познать его, по сути дела? Потому что я чувствую, что я теряю время и возможности. Когда есть состояние, когда все происходит бум-бум-бум, а тут я чувствую, что я теряю эти возможности, что я могу принять от всего этого.
Только если ты представишь себя Если ты, только если ты уподобишь себя Творцу в своем отношении к другим. Как он заботится о тебе, так ты должен заботиться об остальных. Быть добрым и творящим добро по отношению ко всем. Что значит добрым, значит добро? Что ты можешь им дать? Ты можешь им дать контакт с Творцом. Только этим ты делаешь добро им и добро ему.
А вот с ошибками, которые я делаю, если я сделал ошибку и хочу исправить это...
Если ты в этом делаешь ошибку, это не называется ошибкой. Если ты в распространении, в своем, в том, что ты хочешь приблизить ближнего к Творцу, если, в этом ты не можешь делать ошибки. Только изучение, только учеба, только раскрытие новых неисправленных келим, в которых тебе кажется, что это ошибка, но это не ошибка. Это раскрытие, раскрытие разбиения на более низких уровнях, которые раскрываются.
Так что же он должен прощать с его стороны? Мы ведь изучали на подготовке к уроке, к уроку. Что он тогда должен нам прощать?
Просто так говорится, прощать. Как мы просим прощения. Мы раскрываем неисправленные келим, и для нас это как прощение. Когда мы говорим, мы просим прощения, как мы говорим, мы виновны и так далее. Но что, что я что-то украл, это он так сделал. Но в моих келим это так проявляется.
Так я вроде бы совершаю прегрешение.
Ты делаешь грех не тем, что ты что-то украл или что-то сделал, а тем, что ты думаешь, что ты это сделал, ты украл. В этом грех. В том, что ты не относишь эти вещи к нему.
Хорошо. Только еще один вопрос. Если человек, скажем, получает удары, не удары, но, скажем, чувствует как, это как плохое, если нет никого, кроме него, я получаю все действия, все мысли, как его действия во мне. Если человек начинает проклинать его,
хорошо, нет проблемы.
Почему проблема? Я ведь чувствую, что это приводит меня...
Ты осознаешь, что ты проклинаешь Творца, и что ты так думаешь о нем, верно?
Это так.
Что дальше? Это действительность, это то, что он тебе дал. Не стесняйся и не бойся. Теперь, что ты будешь с этим делать?
Человек словно раздваивается.
То есть он раскрыл в тебе разбитый келим. И в этих разбитых келим, поскольку они разбиты, ты чувствуешь его воздействие на тебя доброе, как плохое. Что ты должен сделать? Или ты молишься и кричишь «сделай мне хорошо», или ты уже разочаровался в нем, уже не ждешь ничего хорошего и проклинаешь его, или ты приходишь к пониманию, что то зло, что он тебе доел, делает это для того, чтобы ты начал просить исправление келим, не ощущение. Ощущение пусть останется плохим, но сознание, чтобы я понял, что это для того, чтобы это предназначено для того, чтобы поднять меня над моими келим, дать мне хасадим, дать мне отдать. Дать мне возможность осознать его отношение ко мне, чтобы я понял, что этим он хочет поднять меня над этими келим, в которых я чувствую зло. Что эти келим, в которых я чувствую зло, они помогают мне. Они помогают мне. Я хочу прыгнуть над ними. В этом они помогают мне. Но сейчас, когда я воспринимаю это, я не хочу прыгать над ними, пусть это останется, пусть я останусь в них. Только я должен подняться в осознание, что это приходит от него намеренно, для того, чтобы я поднялся. И тогда у меня выходит, у меня есть келим. Келим остаются во тьме. Это называется первое сокращение. И я хочу, чтобы они были в первом сокращении. Не хочу, чтобы они, чтобы в них вошел свет. Пусть будет тьма, пропасть. И над этим я строю образ человека, над этими получающими келим. Там я строю свое духовное кли, то, что называется экраном и отраженным светом. И в нем я уже получаю сознание Творца, что я нахожусь в слиянии с Ним. А снизу пропасть. Получающий килим никогда не наполнится прямым образом. Тьма будет там до конца исправления, и чем больше мы будем подниматься по пути исправления, там будет тьма все сильнее и сильнее, все будет все больше разочарования, и Творец будет проявляться как все худший и запутывающий. Я буду находиться в этих вещах. Как ученики Раби Шимона ненавидят себя и ненавидят Творца? Что, им они любят Творца? Нет, а Раби Шимона тоже нет. Пусть весь мир сгорит. Даже перед концом исправления ты понимаешь, что должно раскрыться? Дай мне только возможность, я всех сожгу, включая все. Высшая сила, что там за высшее? Так это всегда. С помощью группы мы добьемся успеха и перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.